Глава третья. С командного пункта батальона разведчики отправились в расположение роты, где их уж поджидал минер Павлинов, выделенный для расчистки прохода в минных полях. Они шли по неглубокому извилистому ходу сообщения, места знакомые. Сотни раз бывал здесь Старев, когда их батальон занимал этот участок обороны. Почти ничего не изменилось, только местами пообвалилась стенка, да выцвела и потрескалась от бездождья красная глина. От стен веяло жаром, как от натопленной русской печи, и воздух был неподвижен и сух, а за бруствером наверху в зеленых лопухах, в острых листочках пырея, заманчиво сквозил предвечерний прохладный ветерок. В разбитой снарядом осины, где ход сообщения раздваивался, одно из ответвлений вело к пулеметам, Царев остановился. Отсюда была хорошо видна высота, залитая вечерним солнцем, дремлющая, настороженно ощетинившаяся ржавыми спиралями колючей проволоки. По самому верху тянулась едва приметная желтая полоса — это вражеские окопы. Ни одной выбоины, ни одного укрытия на бельсовато-зеленом пологом склоне. Только у самого подножия перед проволочными заграждениями зияет воронка. Она кажется маленькой и круглой, как пятак. Подходы к заграждениям и окопам заминированы. Это Царев хорошо знает. На командном пункте батальона только что говорили об этом. Мины уложены в траве, соединены тонкими, как паутина, проводами. Трудно придется минеру распутывать в ночи эту паутину. Распутает, а то он минер. Слева от высоты в немецкую линию обороны врезается глубокий, заросший ракитами овраг. — Послушай, чемпион, ты как мыслишь, не двинуть ли нам опять знакомым путем, а? — спросил Царев. — Оврагом? — Да, пожалуй, самое верное. Над головой с негромким, едва уловимым посвистом прошла стайка пуль, всколыхнув недвижный горячий воздух, и через секунду издали с стороны высоты донесся торопливый говор пулемета. Царев присел, Савушкин отпрянул к стенке. Вторая строчка прошла с по брустверу. На самом гребне словно вдруг закипела, забулькала глина. Пуля срикошетила, ударилась в стенку и застыла в ней темным глазком. Разведчики не стали переждать обстрела, пригнулись и побежали. Командир роты, которому еще днем сообщили о разведчиках и их задании, провел Царева и Савушкина на фланг. Траншея обрывалась у самого склона оврага. Отсюда и предстояло разведчикам с наступлением темноты выйти на дело. Ротный начал объяснять обстановку, и Царев, слушая его, убеждал, что далеко не все было так, как показалось ему с первого взгляда. Многое изменилось. Появились новые доты, пулеметные точки, а главное, немцы стали проявлять активность, особенно в эти последние дни, вели себя нагло, как выразился командир роты. На ночь они выдвигали почти к самым проволочным заграждениям снайперов. Прошлую ночь четверых в роте убили. И вообще у противника наблюдается оживление. Вроде бы гуще стало их, фашистов. По мнению ротного, все это не случайно. Гитлеровцы явно готовятся к наступлению и начнут его в самое ближайшее время, может быть, даже завтра. Во враг! Тоже снайперов выставляют, — продолжал он. Вон у тех кустов сразу за колючей проволокой. И вчера, и позавчера сидел один черт. Даже мы сегодня придет. Вам надо успеть до его прихода добраться туда и устроить засаду. Выходите сразу, как только начнет смеркаться. Немцы в это время ужинают, и вы успеете проползти. Иначе ничего не выйдет. Теперь условимся о сигналах. Как закончите дело, дайте красную ракету. По красной ракете будем прикрывать ваш отход огнем. Ясно?
Ясно,
— ответил Царев. Командир роты ушел. Разведчики долго еще вглядывались в те кусты на склоне оврага, куда должен, по словам ротного, прийти немецкий снайпер. Рядом с Царевым и Савушкиным стоял минер Павлинов и жевал сухарь. Царев покосился на него и недоверчиво спросил. — Давно в минерах?
— Давненько.
— Прыгающий сымал?
Приходилось и проигрывающие.
Над немецкими окопами догорал закат, по склону ползли оранжевые тени. Ползли, угасали. проволочные заграждения таяли, стушевывали, словно погружались в сиреневую дымку. Овраг потемнел, взбух, как река в половодье, и вот уже сумеречный туман поплыл через край полощини. На гребне высоты еще пепельно-белый, и он уж начинает синеть, сливаться с небом. Макушки и берез, на которых только что лежал отсвет заката, обволакиваются густой пеленой ночи. Понизу, по дну траншеи, подул ветерок, прохладой обдало ноги. Холод проник под гимнастерку и забегал по спине сотнями мурашей. Царев передернул плечами. — Морозит, — заметил минер. — Холодновато вроде. — Да, жить оно каждому хочется. Подошел высокий пехотинец в обмотках, просил закурить. Спросил. — Туда? — Туда. Царева в роте считали бесстрашным солдатом, и он всячески старался поддерживать это лестное мнение о себе. Но нелегко давалось ему бесстрашие. Уже в ту минуту, как получал задание, он начинал волноваться, и волнение нарастало по мере того, как он приближался к передовой, выползал на ничейную зону, подбирался к той черте, за которой уж все чужое, кусты и дороги и тропы, где ни закурить, ни сморкнуться, ни выругаться с досады или злости, когда что не так, где каждый шорох таит в себе смертельную опасность. Может быть, потому-то и действовал осмотрительно, расчетливо, потому-то и сопутствовал ему удачи. Но сам Царев все свои удачи приписывал другому, суеверной примете. Издавна тюменские лесники, уходя на медведя, оставляли дома завязанную узлом рубаху. Эту извечную дедовскую примету перенял Царев от отца и фанатично верил в нее. Каждый раз, отправляясь на разведку, он завязывал узлом старую нательную рубаху и прятал ее в вещевой мешок. Но сегодня рубахи не оказалось под руками. Старший сержант Загрудный собрал все грязное белье во взводе и отдал в стирку. Царев впервые пошел на задание, не оставив в роте доброй приметы. Правда, дома в Тюмени лежит в сундуке рубаха с узлом, он обязательно вернется с войны домой. Но все же суеверный страх, какой-то особый, тяжелой тоской лег на сердце. Предчувствие неминуемой беды тяготило Царева, и когда он шел с Савушкиным по дороге и восхищался силищей, которую видел вокруг, и когда рассматривал вражеские окопы и сходы сообщений, и особенно теперь, когда с минуты на минуту предстояло покинуть траншею. Минер казался Цареву подозрительно молодым и неопытным, потому так недоверчиво и расспрашивал его. Раздражал сегодня и Савушкин своей беспечностью. Опять лузгает семечки, как девка на завалинке. Брось! — резко сказал Царев. — Что, уже выходим? — Да, выходим. Выверни карманы. Только после того, как Царев убедился, что ни в руках, ни в карманах у Савушкина не осталось ни одного семечка, дал команду уходить. Было уже темно. Царев чувствовал, что запаздывает, и это тоже раздражало его. Он шел за Павлиновым шаг в шаг, и зорко следил за ним, как тот обезвреживал мины. Идти было трудно по скользкой и волглой траве оврага. На выходе из ракитника остановились. Где-то в 3-5 шагах находились проволочные заграждения. Колючая проволока, обвешана жестянками. Это Царев видел еще днем. Загремит, и все пропало. Немцы всполошатся, пустят осветительные ракеты, начнут прощупывать овраг прожектором. Царев не знал, что в эту ночь немцы сами нуждались в кромешной тьме. Они готовились к наступлению и выслали саперов расчистить свои минные поля перед проволочными заграждениями. Как раз в ту минуту, когда Царев с Павлиновым и Савушкиным остановились в 3 шагах от витков колючей проволоки по ту сторону на полянке, приступили к работе немецкие минеры. Шагов их не было слышно. Поверху по макушкам ракит скользил ветерок и шелестел листьями, заглушая все ночные шорохи. Надо было, как советовал ротный, успеть к тем кустам на склоне, куда выходил на ночь немецкий снайпер. Царев торопился, делал ошибку за ошибкой. Можно было проползти руслом ручья под проволочными заграждениями. И он стал искать когда-то месяц назад им самим проделанный подкоп. Ползал около витков и привлекал шумом немецких минеров. Они прекратили работу и, молча, не обнаруживая себя, следили за действиями Царева и Савушкина. Подкоп Царев не нашел, только потерял время. И спустя полчаса снова вернулся к ручью. Он понимал, что ползти к кустам уже бессмысленно, но все еще надеялся. Не там, так в другом месте удастся подкараулить и схватить языка. Еще не было случая, чтобы Царев не выполнил задание, а суеверной примете забыл. Просто страх перед неизвестностью и торопил, и сковывал его движение. Русло пришлось углублять и расширять. Он гонял лопату в податливое песчаное дно ручья, почти не соблюдая осторожности. Савушкин, правда, уловил странные шорохи в ракитнике, как раз в том месте, где ручей выходил из-под витков в колючей проволоке. Но привыкший всегда полагаться на Царева не придавал этому никакого значения. Когда дно было расчищено, первым полез под заграждение. За ним двинулся Царев. Павлинов остался поджидать их на своей стороне. Едва Савушкин прополз под витками и приподнял, чтобы осмотреться, кто-то сильно ударил его по голове. Все произошло быстро. В одну секунду в темноте ничего не было видно. Царев только услышал тупой удар, стон падающего человека, грубые чавкающие шаги. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что произошло. Холодом обдало тело. Все, ловушка. На локтях рванулся вперед, чтобы заслонить собой упавшего Савушкина, но только успел поймать его за ногу. Сапог соскользнул и остался в руках Царева. Обожгла новая догадка. Немцы потащили Савушкина к себе. Не успел Царев решить, что делать. Перед глазами вспыхнуло и закипело белое пламя автомата. Пули взвизгнули в железных витках колючей проволоки. Царев ткнулся лицом в осоку и замер. Суеверный страх, тяготивший его весь этот вечер, не оставил добрые приметы, теперь разом охватил и чувства, и мысли, и Царев, поддавшись этому страху, ждал с закрытыми глазами своей участи. Но это длилось недолго. Из-за спины, с той стороны заграждений, ударил из автомата Павлинов, и сразу ночь словно раскололась от огня, и на какое-то мгновение Царев отчетливо увидел угловатые фигуры немецких солдат. Они волочили по дну оврага под руки обмякшее тело Савушкина.